Глава 11. Я вышел из вращающихся дверей отеля «Плаза», спустился по каменным ступенькам и двинулся на север, к углу 59-й улицы. На углу я остановился перед светофором. На мне были серые брюки и темно-синяя куртка на молнии, которую я купил несколько дней назад. Шляпу я надевать не стал. Вспыхнул зеленый свет, я перешел к центральному парку и свернул на грунтовую аллею. Я ощущал легкое возбуждение, и мне было немного любопытно, что же там раскопал Рюб. Сойдя с дорожки, я прошел около дюжины ярдов по сорной траве к большому черному валуну. Рюб уже ждал меня в коричневой армейской рубашке и брюках, в коричневых туфлях, потертой кожаной куртке и забавной синей вязаной шапочке с пушистой кисточкой. Он откинулся на камень, прикрыл глаза и подставил лицо солнцу. На коленях у него лежал коричневый бумажный пакет. Услышав мои шаги, он открыл глаза, ухмыльнулся, пока я усаживался рядом, широким жестом обвел окружавший нас уголок парка, то самое место, где он впервые рассказал мне о проекте. «Символично, а? И многозначительно». «Что-то вроде того». «Ну что ж, тогда вы не сразу приняли решение, зато решили правильно. Сделайте сейчас то же самое. Но сначала...» Он открыл пакет, извлек завернутый в вощеную бумагу сэндвич и протянул мне. «Кажется, именно то, что вы тогда заказали. В тот раз, когда мы впервые сидели здесь». Я усмехнулся, зная, что этот сэндвич с жареной свининой. «И это тоже символично. И то, что тогда вы купили у меня кота в мешке». «Что ж, Сай, похоже, у меня для вас припасенный кот побольше и мешок похуже. Но вначале попируем».
Рюб извлек из пакета два яблока. И в тот день, вспомнил я, мы тоже ели яблоки.
Мы ели не спеша. Сидеть, привалившись спиной к нагретому солнцем камню, было довольно приятно. По аллее шли две на редкость симпатичные молодые женщины. Мельком глянув на нас, они прошли мимо, чуть заметнее, всего на 3/8 дюйма, покачивая бедрами.
«Кажется, это девушки», — сказал Рюб. «Или были ими. Кто-то однажды сказал мне, но я не поверил».
«Ваше счастье, что вы в армии, Рюб. Внешний мир только привел бы вас в смятение».
«Так оно и есть. Вот как бы разрешили армии навести порядок», — он покосился на меня. «Но мне, кажется, не следовало этого говорить, а? В ваших глазах я и так уже что-то вроде доморощенного Гитлера».
«Да нет, Рюб, вряд ли. Скорее уж Наполеон. Вот только головной убор неподходящий».
Он потрогал свою шапочку.
«Годится, чтобы прикрыть мою старую лысину, так что я ее не стыжусь. Мне эту шапочку связала приятельница. Приходится иногда носить».
Мы покончили с сэндвичами, я стряхнул с ладони крошки, запустил зубы в яблоко, оно оказалось терпким, и сказал: «Ладно, Рюб, я весь внимание». Он наклонился к валуну, у которого мы сидели, и поднял чемоданчик из коричневой кожи.
«Что вы знаете об Уильяме Говарде Тафте?»
«Президент США в 1908-1912 годах».
«И Теодоре Рузвельте?»
«Президент США в 1901-1908 годах»,
— спросил он, расстегивая молнию.
Тафт был толстым, а Рузвельт носил забавные очки.
«Хм, тут вы меня обошли. Я даже не был уверен, кто из них кто».
Рюб вынул стопку желтых в синюю линейку листов, исписанных карандашом.
«Но, судя по всему, они были друзьями. Хорошими друзьями. Вначале президентом был Рузвельт, потом он передал эту должность Тафту. Разумеется, после этого они спорили за президентское кресло в 1913 году. Но вот в чем штука. Наши специалисты по истории Соединенных Штатов утверждают, что, по крайней мере, в одном вопросе они держались заодно. Оба они стремились к миру. По-настоящему, без дураков, без политического вранья. Рузвельт тогда уже получил Нобелевскую премию мира. Отец Тафта...» Рюб перевернул свои заметки, чтобы прочитать надпись на полях. «Был посланником в Австро-Венгрии и Румынии. Нет, в России. Не разберу собственных каракулей. Сам Тафт был министром обороны. Рузвельт устроил мир между Россией и Японией. И так далее. И оба они были люди умные, знали, как делаются дела, знали то, что знали умные люди во всем мире. Обстоятельства мало-помалу складываются так, что мир может сползти к бессмысленной войне.
Рюб сложил свои записи, сунул их в чемоданчик, но не спешил вынимать руку из его нутра. Ухмыльнувшись мне, он сказал:
«У меня припасено кое-что секретное, Сай. Этот секрет — собственность армии. Наши люди раскопали его. Он наш и все еще остается секретом. Полагают, что между Рузвельтом и Тафтом существовало соглашение. Кто бы ни был избран в 1912 году, он должен воплотить в жизнь то, что было задумано ими вместе. А в том маловероятном случае, если будет избран демократ, они посвятят его в этот замысел и будут надеяться на лучшее. Наши люди, Сай, работают порой превыше всяких похвал. Вот, взгляните на это».